Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что происходит с Россией? Разговор с советским диссидентом Натаном Щеранским. Обвинения против Леха Валенсы, архивы спецслужб и политика постсоциалистических стран. Энергетический треугольник Азербайджан, Туркменистан и Россия. Кто какие интересы отстаивает? И опыт Антона Макаренко в современной семейной коммуне «Надежда». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. С 3 по 12 июня каждый день у памятника Пушкина в Москве будет появляться одинокий человек с одним и тем же плакатом в руках «Свобода политзаключенным». И это понятие и явление вслед за цензурой, подавлением политических партий и неправительственных организаций вернулось в сегодняшнюю Россию. Пару дней назад я сидела в Институте стратегических исследований в Иерусалиме и беседовала с его председателем, советским диссидентом и политзаключенным Натаном Щеранским. Я спросила его, как бы он сейчас боролся за демократию в России.
Ну, во-первых, должны быть четкие критерии и четкие приоритеты во всех взаимоотношениях между лидерами свободного мира и Россией. Я считаю, что, хотя, безусловно, в России произошло много положительных изменений, но то факт, что в последние несколько лет идет регрессия по целому ряду направлений. И это никак не влияет по существу на взаимоотношения между свободным миром и Россией. Думаю, это очень плохо. Именно в те годы, когда идет такое сильное отступление, сказал бы, в вопросах свободы прессы, в вопросах независимости судов, в вопросах ограничения возможности конкуренции на выборах в президенты. Россия становится председателем G8. Без того, чтобы эти вопросы вообще даже ставились в процессе самого принятия G8. Ограниченность возможности свободного мира, особенно в условиях нынешней экономической ситуации, когда из-за стоимости нефти так идет большая перекачка средств из свободного мира в арабские страны, с одной стороны, и в Россию, с другой стороны. Ограниченность возможностей давления. Но, тем не менее, если вера в демократию как клей свободы и стабильности в мире, она подлинная, так это должен быть какой-то перманентный фактор в взаимоотношениях, который почти отсутствует. Это первое. Второе – это судьба диссидентов. Говорили о том, что демократический диссидент – это естественные союзники свободного мира. Мы видим явное пренебрежение этим вопросом, когда речь идет почти любой стране мира. К сожалению, я бы сказал, что во время нашей конференции даже определенное отступление. Например, Саад Ибрагим, египетский диссидент, профессор, который участвовал в конференции, с тех пор не может вернуться в Египет, а Мубарак становится все более и более центральным союзником свободных стран на Ближнем Востоке, и при этом игнорируется по существу то, что происходит с демократической оппозицией. В определенном смысле слова это справедливо и в отношении России. Лидеры демократической оппозиции должны не просто раз в несколько лет случайным образом, или, может быть, даже не очень случайно, но встречаться с лидерами западных стран на той или иной конференции. Их голос должен быть слышен, они должны постоянно приглашаться, участвовать в обсуждениях стратегии свободного мира в отношении России. Этого не происходит. Скажем так, если бы все это было, означало бы, что все эти отрицательные явления, которые произошли в России, не произойдут, я не знаю. Но, по крайней мере, тенденции могли быть другими, или возможности для развития, существовали бы иные возможности. Сегодня такое впечатление, что Запад просто смирил, лишь опять вернулся к формуле, что все, что происходит с правами человека в России, в конце концов, это внутреннее дело России, а мы давайте будем пытаться строить дружеские отношения с лидером России, кто бы он ни был.
Ну, эта тенденция была всегда.
Ну да нет, в этом плане ничего нового, можно сказать. Но хотелось бы думать, что после успеха, уникального успеха, победы в холодной войне, который был в значительной степени, но благодаря тому, что эта тенденция на какой-то период была переломлена, и вопрос прав человека действительно стал определяющим в международных отношениях, и голос диссидентов стал почти что, можно сказать, голосом совести свободного мира, что это будет закреплено и продолжено. Мы видим, что это не так, и что всплеск, который был с тем, что президент Буш провозгласил, вернул демократию в центр мировой политики, в каком-то смысле было временным явлением.
В России произошло еще одно, на мой взгляд, очень печальное явление. Это то, что демократические ценности и глубина понятия этих терминов были подменены мишурой, гламуром. Сейчас очень модное слово. И целое поколение выросло за последние 8 лет, не понимающее этих ценностей, не знающее, что за ними стоит. Вот вы с вашим опытом диссидентской работы в Советском Союзе, какими бы словами вы разговаривали с этой молодежью сейчас? Как бы вы им пытались донести, что демократия – это не то, что пропагандируют российские власти и что они показывают у себя дома?
Я думаю, что любое теоретизирование демократии не может захватить массы. Единственное, что может быть понято, это разница между жизнью и условиями страха и без страха. И напоминать им, что любые ограничения, которые происходят сейчас, которые вроде бы не влияют на их повседневную жизнь, в конце концов, они уже сегодня начинают означать и ограничения в том, что они могут сказать, что они могут сделать. А завтра они вдруг могут ощутить себя в условиях двоемыслия, когда многое из того, что они хотят сказать, они будут бояться сказать. Вот я думаю, это должно быть главное направление, не разъяснение теоретических основ. Скажем так, всегда есть люди, которым необходимо объяснять, например, что демократия – это не выборы. Демократия – это свободные выборы в свободном государстве. И что необходимо развитие и укрепление институтов, защищающих индивидуальные свободы. То есть на теоретическом уровне это необходимо объяснять интеллигенции, это необходимо объяснять будущим юристам, так сказать, студентам, которые готовятся к этим властям. В плане повседневной жизни то, что можно и надо все время объяснять, это опасность, тенденции, когда вдруг появляются какие-то вещи, которые ты думаешь, но боишься сказать. И сейчас уже появляются такие вещи. Это чувствуют многие. Многие понимают, что та или иная газета закрылась, потому что она высказала ту или иную критику. И вроде бы опять люди начинают понимать, ну хорошо, ради продолжения хорошей жизни, так я какие-то вещи не буду, которые я верю, я не буду говорить. И пока что это кажется, что это занимает очень небольшие области жизни. Все-таки подавляющее большинство вещей ты можешь сказать. Но это очень опасная тенденция. И вот напомнить об этом и напомнить, куда это ведет, я думаю, это может заставить людей задуматься.
Но молодежь не знает ни этой истории, она не преподается, ни этой практике.
Ну что ж, молодежь не знает, но есть еще десятки миллионов людей, безусловно, которые не просто знают историю, которые жили с этим страхом, и которые от него освободились, и которые могут сравнить. И, в общем-то, надо апеллировать к ним, и апеллировать к ним, чтобы они передавали своим детям это чувство.
Знаете, удивительная вещь, но в России вернулся страх, вернулось понятие «кухня». Еще не включают воду на кухне, когда говорят какие-то вещи, которые, может быть, не понравятся властям. Но уже понятие «кухня» вернулось. Почему настолько быстро все было откинуто в массовом сознании, даже не на уровне власти?
Вот это то есть самое опасное. И я думаю, те, кто понимает опасность явления кухни, есть люди, которые просто наслаждаются, думают, что в этом даже есть что-то экзотическое, хорошее. Вот есть как бы секреты для своих друзей. Но я думаю, что должно быть очень много людей, которые понимают опасность этого. Куда это ведет, к чему это идет. Что люди сами себя запирают в тюрьму сначала, в тюрьму, так сказать, в своей голове, а потом вот, и вся жизнь превращается в тюрьму. Очень важно найти способ говорить об этом, предупреждать, кричать для всех тех. Ведь все-таки в России, в отличие от стран свободного мира, есть десятки миллионов людей, которые жили в этом состоянии, которые из этого состояния вышли. Я думаю, что нет человека лучшего судьи об опасности этого явления, чем человек, который жил в обоих этих состояниях. Человек, который знает, насколько это угнетает, ограничивает, дебилизирует, если можно так сказать, я уже не знаю, какие слова сегодня употребляются в русском языке. Вот это вот состояние двоемыслия. Почему это так быстро произошло, я думаю, во-первых, потому что, к сожалению, так сказать, переходный период был очень анархичным, очень сумбурным, где люди, в общем-то, плохо понимали, что же с ними происходит и куда это все идет. И когда вдруг началось немножко порядка, так это как-то немножко успокаивает. А второе, то, что люди не поняли, как это опасно. Это произошло так быстро, незаметно, и это было связано с какими-то маленькими положительными факторами, большей определенностью в жизни, стабильность, зарплата начинает расти, пенсия вдруг какая-то, хоть какая-то появилась. И на этом фоне так, ладно, это в конце концов такая приятная приправа, свобода слова, так немножко можно ее пожертвовать. Очень важно, чтобы люди поняли, куда этот процесс идет, как это опасно.
Продолжение беседы с советским диссидентом, а ныне видным израильским политиком и публицистом Натаном Щеранским в следующем выпуске программы «В среду вечером».